что и церковь благословляет, и на этом месте нам хорошо было, и есть хорошо, и слава Ему. Я благодарю Господа за это слово. Я так слушаю слово, вижу, что Дух Святой таким образом ведет нас. Та же тема, я где-то присоединюсь уже к тому, что было сказано. Вот и, как вот Виктор, только что такую мысль сказал, что когда дочь прислала СМС, чтобы речь моя не закрылась, я тоже пред Господом говорю, что бывает, что и терпения не хватает с детьми, и бывает, это голос повышаешь на детей, вот в каких-то, может быть, уже обрушиваются надежды на то, что что-то исправится в них, вот, но всегда же мы понимаем, что Господь ищет другого сердца, поэтому каюсь всегда пред Господом и пред Церковью Божьей. Пусть Господь благословит нас здесь находить пред Господом так, как Он этого желает, так, как Он предусмотрел для каждого из нас. Одно из мест из Писаний, которое я хочу предложить нам порассуждать, за основу я взял из послания к Евреям, 6 глава, 7 стих, 7-8 стихи. «Земля, пившая многократно, сходящая на нее дождь и произрастающая злак, полезный тем, для которых его сделается, получает благословение от Бога, а производящая терния и вучцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Ну, если так конкретно взять из этой мысли, о чем здесь написано, то здесь говорится о земле, да, которая или приносит, или же не приносит. Мы с вами прекрасно понимаем, что дождь, он проливается на землю, на всякую землю, да? Господь повелевает солнцу вставать и над плохими, и над хорошими, над злыми и добрыми, так же самое и дожди проливаться. И вот земля, мы с вами, если мы с вами присоединим это как-то к себе, мы понимаем, что земля – это сердце наше. И я хочу с вами говорить немножко не о земле и не о сердце, а я хочу говорить о дожде, который проливается. И для меня вот дождь, ну, мы понимаем, благословение, но, наверное, лучше будет охарактеризовать дождь, который проливается в сердце, это благодать Божья. Благодать Божья, которая изливается сегодня, в эти дни, во всякий день. Бог щедр, Бог не ограничивает свою благодать. Не мерой Бог дает духа, не мерой также дает Бог благодать. И она изливается на всякого человека, здесь сидящийся, она на всякого изливается. И также на конференции мы много слышали о благодати, мы много слышали о том, как Господь действует. И сегодня для нас вот очень важно понять одну мысль. Господь, Он дает тебе сегодня благодать. Но что ты принесешь? Или же ты принесешь те плоды, о которых сегодня было проповедано, плоды, которые угодны Господу, или же ты ничего не принесешь, и написано конец какой земли, той земли, каков он определен. Поэтому хочу сегодня немножко о благодати говорить. Хочу сегодня вот поразмышлять вместе с вами, постараюсь тоже не задержать собрание, но разговаривать с вами об этом, именно об этом. Благодать Божия, что это такое? Если мы в словаре заглянем, то в словаре написано, что благодать – это незаслуженная милость. И как-то слушая проповедь одного проповедника, епископа, он сказал, а разве заслуженная милость бывает? Заслуженной милости не бывает. Всякая милость, которая исходит от Господа, мы никогда ее не заслуживали. Мы никогда не заслужим той милости, которую Господь изливает на нас сегодня. Господь Сына Своего отдал. Господь Сына Своего не пощадил для того, чтобы мы сегодня были здесь в церкви. И я, когда вспоминаю, и, может быть, многие из вас, когда мы вспоминаем свою жизнь без Бога, когда мы жили вне Бога, вне церкви, иногда всплывают такие моменты в жизни. Я помню, как-то ехал в машине, и что-то всплывало в голове, и меня самого ужас охватывал, и кажется, как меня Бог мог вот тогда вот не наказать, как меня Бог тогда не отправил уже в преисподнюю, но Бог любил меня и тогда. И те вещи, апостол Павел говорит, что иногда о тех вещах, которые мы когда-то делали, нам стыдно даже вспомнить об этом. Но Бог нас помиловал. Но Бог сегодня даровал нам быть на этом месте. И когда-то псалмопевец сказал такие слова, чем могу воздать ему? На конференции одна сестра перед тем, как рассказать стих, она вот это выражала эту мысль, чем я могу воздать, чем мы можем воздать Господу? И был такой ответ, что нечем нам воздать, мы не можем ему воздать ничем. Но я вспомнил одно место из Писания, которое я когда-то, вот оно меня тронуло мое сердце, когда псалмопевец задается вопросом, что могу, чем могу воздать тебе за все благодеяния твои? И ответ самого же псалмопевца: чашу спасения приму и Господа призову. Чашу спасения принять. Вот это самое дорогое, что мы сегодня можем сделать, чем мы можем сегодня Господу воздать, это принять чашу спасения. Он сына своего, еще раз напоминаю, не пощадил. И как-то один автор стихотворения, чтобы как-то приблизить это ощущение, понимание вот этой великой жертвы Божьей по отношению к человеку, есть такой видеоклип, и я когда-то еще только, когда начинались, ну, когда я пришел, стал руководителем молодежи, и вот одни из первых конференций, вот еще все молодежь, которые сегодня уже тоже отцы давно уже, вот я помню один брат из Латвии рассказывал такой стих об отце, который работал на железной дороге, разводящей мостов. Может быть, вы слышали этот стих, да? И там даже видеоклип целый на эту тему снят, что мальчик, его ребенок побежал, и там... Зря я рассказываю. Сам себя возбуждаю. Там сын залез не туда, куда нужно, и проходил поезд, проходящий множество людей вот в этом вагоне, в вагонах. Вот, и у него такое сразу мгновенное вот, вопросы, что делать, если я сейчас опущу, переведу стрелки, вернее, вот, то там мой сын. Вот, и он делает то решение, что мне надо спасать людей. Он переводит эти стрелки, и поезд с огромной скоростью проносится, и масса людей, он бежит туда, он платит, а там кто-то издевается, смеется, плюет, там кто-то подобное, он кричит: я сына за своего отдал за вас. Важно понять это. И поэтому автор стихотворения этого приблизил, вот это вот ощущение, чтобы мы поняли, это так в жизни бывает. Благодать Божия, которая сходит сегодня на нас, благодать Божия, которая хочет сегодня менять нас сегодня. Но я хочу выразить такую мысль, вот вторая часть, меня очень волнует вторая часть, благословенно, когда земля приносит плод, и это благословенно у Господа, но как печально, когда есть та земля, может быть, кто-то среди нас здесь сегодня на этом месте, может быть, видит себя той землей, которая исходит благодать Божия. Бог тебя многократно миловал, Бог многократно давал тебе свою благодать, а все это тщетно, нету плодов, нету ничего. Вот, и апостол Павел говорит, только бы благодать не была тщетно принята вами. Бог никогда свою благодать не ограничивал. Он всегда изливал, и мы никогда не сможем сказать, что Бог, ты меня не благословил, ты не даровал мне своей благодати, ты мне еще что-то не... Он всегда это сделал. И самое главное, как я уже напоминаю, это явил в Сыне Своем. Как нам, что необходимо нам для того, чтобы не тщетно была благодать? Сегодня мы с вами ее принимаем. Сегодня мы вкушаем эту благодать. Вот одно... Один пример, который я хочу взять из Ветхого Завета, об одном человеке, звали его Иисус Навин. Два места Писания, которые я хочу предложить вам. И первое, что необходимо, чтобы сохранить эту благодать, которую сегодня вам Господь дает. Вы сегодня, многие пришли к Господу, это, вот как сегодня и звучало, это вера наша. Вера, которая в нашей жизни проявляется как верность Богу, как верность призванию, в которое мы призваны с вами. Очень важно сохранить это постоянство, которое выражается в нашей вере, когда независимо от того, что происходит в моей жизни, трудности, падения, может быть, или переживания, какие-то боли, но ты сохраняешь верность Богу, ты сохраняешь верность Его Слову, Его заповеди. И вот для меня таким авторитетом, одним из авторитетов является Иисус Навин, о котором написано в 33 главе книги «Исход», 7 стиха прочитаю, основной будет 11, но мне очень важен и 7 стих, он, может быть, не касается самого вот данного момента, но хочу тоже зачитать его. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания, и каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находящуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисея, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда опускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем». И 10-й, 11-й стих. и видел весь народ стол полночный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой, и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил тот другом с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Вот седьмой стих, который я хочу предложить, написано, Моисей сделал шатер, он поставил его далеко от стана. Вот для чего? Для того, чтобы... Нам очень легко, когда нам все сразу предлагают, близко, да, или еще что-то, но для того, чтобы вот пойти взыскать Господа, нужно что-то оставить. Нужно оставить свои домашние какие-то дела, нужно оставить какую-то суету и выйти туда, за стан. Вот и мы пошли за стан, как о Христе написано, да, он пострадал вне стана. Выйти за стан, и каждый ищущий Господа, он туда шел, и он туда находил свое общение с Господом. Но вот этот момент, который я хочу выразить, что Иисус, сын Навин, служитель, он не отлучался от скинии. Он был всегда там. Я не знаю, я не хочу сейчас, не имею времени, может быть, размышлять более, вот каким образом, что там за этим стояло. Но даже если в простоте нашей мы читаем Моисей, он поговорил с Господом, Господь говорил с ним, как кто говорит с другом своим, и он уходил туда, а юноша там находился, он постоянно ожидал, ему нравилось, наверное, наблюдать за Моисеем, ему, он видел, какое благословение, когда человек выходит туда и общается с Богом, каким он выходит с этой скинии после общения с Господом, и Иисусу было приятно, он хотел там постоянно находиться. Еще одно место из Писания, тоже написано в 32 главе книги Исход, с 15 по 17 стих я прочитаю. «И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его было две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было, скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божие. И услышал Иисус голос народа, шумящего, и сказал Моисею, военный крик, встань». Но дальше Моисей ему ответил. Вы помните, это место из Писания многие, да? Предыстория этого такова, что Моисей был призван Богом взойти на гору для того, чтобы получить от Бога завет, получить от Бога скрижали, да? И он взошел, и люди, которые шли за Моисеем, они вдруг увидели, где Моисей, нету его. И какая реакция их не была. Здесь я могу прочитать, это же 32 глава, 1 стих написано. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходил с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Только Моисей ушел, какое-то прошло время, и люди уже начали искать. Мы не знаем, что с Моисеем случилось. Мы не знаем, что там с ним. Сделай нам Бога. И я делаю из этого один такой для себя вывод. Это правило, это тоже правило является, что мы люди духовные. Человек духовный, он нуждается в поклонении. Он не может жить без поклонения. Ему нужно поклонение. Но вопрос стоит в том, что когда у человека уходит с его взора, с его горизонта, уходит Бог или... В данном случае Моисей, который являл чудеса Божии, который явил им Бога, когда у человека скрывается с глаз Голгофа для нас сегодня, то человек начинает поклоняться чему-то другому. Он ищет себе чему поклоняться. Я вам хочу сказать, что если перед нашим взором не будет Господа Иисуса Христа, Голгофы, мы будем поклоняться чему-то другому. И это неминуемо, потому что мы люди духовные. Мы нуждаемся в поклонении, мы будем поклоняться, но выбрать, кому мы сами для себя должны. И вот это очень важно. И опять же, я взял в пример Иисуса Навина. Он там ожидал Моисея. Я не знаю, где был Иисус Навин. Где-то на середине горы, где-то у подножия горы. Но он не был там с народом. Он не был среди этого народа. Он где-то был в другом месте. Он не осуетился. И очень часто бывает, когда уходит объект, то... грубо выражено будет поклонение, то человек начинает заниматься своей суетой, своими делами. Вот, но Иисус, сын Навина, он находился там, он ожидал ее, как только сходил Моисей с горы, он был рядом с Моисеем, он говорил, я слышу, что-то там происходит, что-то там шум какой-то, наверное, крик воинский какой-то, но Моисей говорит, нет, там это шум веселящегося народа, там сделали тельца золотого, там начали ему поклоняться. То
точно такая же ситуация была, когда Яровоам пришел к власти, и он для того, чтобы народ не возвращался в Иерусалим для поклонения, он поставил в Кефилии и в Дане двух тельцов, которому люди поклонялись. Человек – духовное существо, он ищет, кому поклоняться. И для нас сегодня с вами очень важно, но Иисус, Сын Навин, Он ожидал Моисея. Вот это главное слово, которое я хочу подчеркнуть. Он ожидал Моисея для того, чтобы вот остаться верным. Он оставался верным завету, оставался верным Богу. И апостол Петр во втором послании сегодня для нас те же самые слова звучат. Когда Иисус вознесся во славе, что происходит? Что происходит в современном мире со времени того, как Иисус ушел и обещал, что придет таким же образом? И написано, 3 глава 2 послания Петра, написаны такие стихи. Прежде всего знайте, что в последние времена, в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водой, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И дальше можно читать. Но долготерпит нас, чтобы все пришли к покаянию. И я для себя отмечаю, что не просто мир, который не познали Господа, это однозначно так, но здесь есть слово «нас». И, наверное, кому-то из нас нужно тоже возрастать в этом покаянии для того, чтобы вот явиться перед Господом так, как Он ожидает. Но Писание говорит, что в послании к евреям, в 9 главе написано, что Он явится для кого? Для тех, кто ожидает Его во спасение. Иисус Навин ожидал Моисея, исходящего с горы, поэтому он не осуетился, он не стал поклоняться тельцу золотому. Точно так же сегодня, если мы сегодня не осуетимся в своих сердцах, если мы не изберем то, что не от Господа, но будем ожидать Иисуса Христа, пришедшего с небес, Он придет к тем, кто ожидает Его спасения. Он придет к своей церкви, к своей невесте. Это нам очень важно знать для каждого из нас. Второй момент, о котором я хочу говорить, что так важно, я, может быть, своими словами уже, чтобы сокращать вот то, о чем хочу передать, что так важно, чтобы нам не лишиться, чтобы не тщетно была благодать Божия, принятая нами, это праведность Иисуса Христа. Это святая жизнь, которая призывает нас сегодня Господь. И Писание говорит, вы все, крестившиеся во Христа облеклись, облечься во Христа, облечься в ризы спасения, облечься в праведность Иисуса Христа. И я хочу сказать, чтобы мы очень для себя понимали, что нам важно не прикрываться праведностью Иисуса Христа, а важно облечься в эту праведность. И так как Он поступал, и нам поступать, о чем сегодня было проповедано, и когда-то Израиль, идя дорогу в землю обетованную, проходя, и перед ними Амореи находились, и написано, что Моисей послал послов сказать царю Аморейскому Сегогу, если я не ошибаюсь, там было так сказано, позволь нам пройти этой дорогой, мы не будем заходить в твои виноградники, не будем брать, пить воду твою, мы пойдем дорогой царской. Вот для нас сегодня это дорога царская. Мы пользуемся этим миром, как не пользуемся. Мы берем от того, вот работа нужна, там что-то, какие-то вещи нужны в компьютере, если то берем то, что нам необходимо для каких-то моментов, но мы пользуемся этим миром, как не пользуемся. Точно так же мы не пьем эту воду этого мира, мы не берем пищу этого мира, но мы идем дорогой царской. Дорога царская – это дорога небесный Иерусалим. И очень важно тоже облечься в праведность Иисуса Христа. И третий момент, о котором я хочу говорить, Писание говорит, Псалом говорит 104-й стих, ищите Господа, ищите силу Его, ищите лица Его всегда. Искать силу Божию в своей жизни, которая является благодатью каждому из нас. Ищите Господа и силу Его, ищите лица Его всегда. Псалом 104:4. И одно место из Писания, которое коснулось моего сердца, записано в 4 книге Царств о Елисее. Я уже тоже буду заканчивать. Елисей, 2 глава, 4 книга Царств. Сказал Елисею, проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взять от тебя. И сказал Елисей, дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. И сказал он, трудного ты просишь, если увидишь, как я буду взять от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет. Другими словами, сила Божия приходит в жизнь верующего человека не просто так. Господь ожидает, чтобы в тебе была жажда, в тебе была ревность об этой силе. Я как-то размышлял, это что говорило в Елисее? Гордость, может быть? Он видел чудеса, которые совершал Илия, и он говорит, что хочу, чтобы такая сила, которая на тебе, вдвойне. Я думаю, нет. Это говорило о жажде Илии, о том, что он желал иметь вот это благословение, вот эту благодать, которая на нем. И ему Илия говорит, трудного ты просишь. Разве можно передать благодать Божью человеческим методом, человеческим путем? Разве можно благодать Божью имитировать? Никогда, человек никогда не сможет имитировать благодать Божью. Она исходит от Бога и только от Него. И Елисей, он понимал это. Он желал этого, чтобы Бог даровал ему такую же благодать и еще больше. И нам с вами очень важно искать вот этой двойной благодати. Первое, это благодать нам нужна, чтобы бороться с этим грехом, бороться с похотями, которые существуют в человеческой плоти. И второе, сегодня тоже проповедовать благодать, чтобы нам уметь различать дни, в которые мы живем. Чтобы нам уметь пользоваться этой благодатью, чтобы нам различать голос Бога и голос чужого пастыря. Очень важно это. Нам нужна двойная благодать. Мы оборачиваемся назад, и мы видим на предшественников наших, которых благодать особенно действовала, когда они шли гонимые, в ссылке и тому подобное. И мы говорим, какая благодать Божия там действовала. Но нам сегодня нужна тоже благодать. И еще больше нам нужно в этом современном обманчивом мире. И Илья говорит, трудного ты просишь, но он дает условия, чтобы была эта благодать для каждого из нас. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь. Вот, и, казалось бы, что проще может быть? Вот, увидеть, как Илью взят или нет, да? И даже мы видим, читая Писание, что на следующий день это произошло, и фактически короткий срок прошел к этому. Но я понимаю для себя, что этот день был для Елисея, это самый сложный день был в его жизни, потому что ему нужно было никуда не отлучаться от Ильи. Ему нужно было шаг за шагом идти за Ильей, наблюдать за каждым. Может быть, что-то нужно было куда-то отлучиться, какая-то нужда. Может быть, кушать хотелось, и ты понимал, что если я сейчас хотя бы на 15 минут убегу, где-то перекушу, и в это время его Господь возьмет все, я не получу этого. И может быть, он голодал, может быть, еще какие-то. Там были сыны пророческие, я понимаю, что это тоже были как минимум знакомые, и могли послать, иди он там где-то, что-то там сделаем, что-то там потрудимся, или еще что-то. А он говорит, нет, я хочу увидеть, как Илья будет взят, я хочу наблюдать, я ни на секунду не оторву взгляд от него, я хочу этой благодати в своей жизни. И точно так же для нас сегодня, когда тебя зовут на молитвенное служение, может быть, на вечернее, может быть, или еще куда-то, а тебе друзья говорят, идем с нами, побудем. А может, Господь сегодня хочет излить благодать на тебя, а может, Господь хочет исполнить тебя этой благодати. И вот для тебя этот момент, что ты сделаешь, ты желаешь увидеть ее, или же ты будешь где-то искать чего-то другого. Господь все это видит и видит нашу ревность в наших сердцах, жажду наших сердец. И поэтому для того, чтобы эта благодать не была тщетно принята нами, очень важно, первое, это верность Богу, вера, которая выражается в верности нашей, верность Его Слову, заповеди. Второе, это святая жизнь, будьте святы, потому что я свят. Господь, мы читаем Писание, написано, там, где Дух Господень, там свобода. Я слышал, задаются вопросом, а что такое, как понять, там, где Дух Господень, там свобода. Может быть, от того, что мы свободнее стали жить, поэтому Дух Святой лучше стал действовать, да? Или еще что-то. Но я думаю, что когда мы занимаемся не человекоугодничеством, а когда мы занимаемся тем, то есть ищем того, что угодно Духу Святому, что угодно Господу, когда мы поступаем так, как Господь говорит нам, будьте святы, потому что я свят, вот там будет действие Духа Святого. Потому что Дух Святой, так и называется, Святой Дух. Там, где Дух Святой, там, где есть место Ему, там будет свобода, там будет приходить свобода и от зависимости, и от каких-то других вещей. Туда приходит свобода, куда приходит Дух Святой. Нам очень важно, чтобы эта благодать нечестно была принята нами. И последний момент, нам очень важно возжаждать этой благодати. Очень важно нам вот отвергнуть суетное что-то из своей жизни, но ревновать об этой благодати, чтобы Господь изливал ее. И тогда Господь наполнит и будет давать нам это то, что мы просим. И поэтому земля, на которую сходит многократно дождь, многократно сходит благодать Божья, она будет превращать те злаки. Это плоды нашей жизни, и это будет видно. Я хочу вместе с вами помолиться и испытать свое сердце пред Господом. Вот что в моей жизни, насколько благодать Божья действует в моей жизни, насколько я ее принял, и как я вот это все вот выражаю в своей жизни, в своей вере пред Господом. Пусть нам в этом Господь поможет. Давайте будем молиться.